Программа Духа Святого. Программа Духа Святого – это цитата, поэтому берем ее, естественно, в кавычки. Программа Духа Святого. Как это дело? Патриарх Сергий. О, спасибо. Итак, программа Духа Святого. Патриарх Сергий. Программа Духа Святого – это цитата из самого Сергия. И мы с вами до нее доберемся в своем месте. А сейчас пока, собственно, программа наших занятий. Первый пункт. 22 июня 1941 года. Тире. День всех святых в земле российской просиявших. Ну, вы понимаете, что это второе воскресенье от Пятидесятницы, стало быть, день этот переходящий. То есть вот на 41-й год это был как раз день памяти всех святых земли русской. Точка в том же пункте. Послание митрополита Сергия от 22 июня 1941 года. Точка в том же пункте. Второе послание от 14 октября 1941 года. Второй пункт. Эвакуация в Ульяновск. Точка. Москва в Ульяновске. Это в кавычки, поскольку неологизм тех лет. Точка в том же пункте. Восстановление патриаршего священного синода. Третье. Исторический ночной разговор в ночь на 5 сентября 1943 года. Точка в том же пункте. Загадка Сталина. Четвертое. Избрание и интронизация патриарха Сергия. Кавычки открываем. Моя программа тире программа Духа Святого. Точка. Мы живем по нужде каждого дня. Кавычки закрываем. Точка. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Итак, 22 июня ровно в 4 часа. Правда, не в 4 часа, уже в 2 часа немецкие самолеты бомбили российскую территорию. День всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был еще в Допетровской Руси. Именно во второе воскресенье по Пятидесятнице приказом Петра I этот праздник был исключен из церковного обихода. Именно. Восстановлен на соборе 17-18 года. И вот по заказу собора Афанасий Сахаров сочинил вот эту стихию праздника, в частности, с этим припевом: «Русь святая, храни веру православную, в ней же утверждаемся». Стихира неудачная, скажем прямо, и непонятно на каком языке, поскольку в церковнославянском языке полагается звательный падеж. Звательный падеж от слова «Русь» будет «Русие». Так вот, 22 июня, естественно, было воскресенье. Митрополит Сергий в этот день служил, и он узнал о том, что началась война, только вернувшись к себе на Старую Басманную. Именно.
Он шел на Старую Басманную, да?
Да. Да.
А дома неизвестно, да?
Дом, вот я не знаю, сохранился ли. Тогда это назывался Бауманский переулок. Надо найти.
Ну, я знаю Старую.
Конечно, знаете. Можно себе представить, как он служил, ведь наверняка же в храме шептались, но никто не посмел прервать его богослужение. И когда он узнал, он тут же сел за пишущую машинку и отпечатал следующее послание, которое сразу же на следующий же день прочли во всех церквах страны. Поразительно, как он его озаглавил, какую шапку поставил. Пастырем и посом им Христовой православной церкви. Даже не русской православной, а сразу имя Христовой православной церкви. И начал он так. «В последние годы мы, жители России, не СССР, России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину». Дальше начинается увещание. «Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на этот раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени, и мы, православные, родные им по плоти и по вере». Спрашивается в задаче, кому обращается это послание? Учитывая, что в 1938 году церкви были запрещены какие бы то ни было обращения к пастве, кроме проповедей Самвона, истолкующих дневного апостола и дневное Евангелие. А это послание не просто к пастырям и посомам. Это послание ко всему русскому народу и всем народам, живущим на этой территории. Но прежде всего, конечно же, к русскому. Надо сказать, что он отдал это послание, его тут же нашлепали в государственной типографии. На всех, то есть тиражами. На следующий день оно будет опубликовано в «Правде». За милую душу, как говорится.
А вы подать нам по радио?
Нет, по радио это Сталин. Сталин выступит по радио только 3 июля, 10 дней пройдет. А этот в первый же день. 3 июля, проверьте.
Нет, я имею в виду, что я читала, что выступал.
Сергий? Нет, нет, проверьте, это что-то тут не то у них. контаминация вышла. Но дальше-то православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Так это же декларация. Мы признаем Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и печали которой – это наши радости и печали. Успехи и неудачи нашей родины – это наши успехи и неудачи. Итак, не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Вот это были слова. Небесным благословением. И уже в этот день он видит, что война предстоит отечественная. Поэтому всенародный подвиг. И заканчивает он послание так. Церковь Христова, опять не РПЦ, не русская православная, Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь дарует нам победу. Патриарший местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит Московской и Коломенской. Послание Сергия вышло в первый день, а речь Сталина, как я уже сказала, «Братья и сестры, соберемся под знамя Александра Невского», уже позднее, 3 июля. Ну и что к этому добавить? Как и в дни декларации, Сергия на другой же день посетил один из вкравшихся лжебратий. То есть прямо послание апостола Павла к Галатам, глава 2, стихи 4-5. Там-то у него вкравшиеся лжебратии, привыкшие подсматривать за свободой обращенных. Но сейчас мы все-таки прочтем это дело в точности. Значит, Галатам, глава 2, стихи 4-5. «А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у нас». Вот этот един от вкравшихся лжебратьев стал грозно укорять его, то есть Сергия, что он опять льет воду на мельницу палачей и безбожников. Сергий спокойно отвечал: «Я исполнил свой долг перед Родиной. Можете теперь убить меня». Записано келейником, архимандритом Иоанном Разумовым и сообщено митрополиту Вениамину Федченкову. Вошло в его книгу записки архиерея. Как видите, не соскучишься. Достаточно долго скрывались письма митрополита гор Ливанских Илии, это Сирия, Антиохийский патриархат, к Сергию и к Сталину. Все эти письма целы.
Целы?
Целы. Да. Мне об этом сообщила совершенно однозначно редактор радиостанции «Родина» Татьяна Александровна Швецова. когда я как раз для этой передачи «Родина» делала 4 лекции и беседы «Русская православная церковь и Великая Отечественная война». Письма эти, переведенные на русский язык, находятся просто в Государственном архиве.
РГА.
Нет, там же и к Сергию. Так вот, в этих письмах упоминаются вещи и церковного, и государственного характера. Например, еще задолго до блокады в письмах сказано, что Ленинград сдавать нельзя. Из вещей церковных было сказано, что перед каждым большим сражением должен служиться молебен. Что храмы так и служился перед Сталинградской, тем более перед Курской дугой, мы сейчас к этому перейдем. Что храмы, которые не успели разрушить, надо открыть, и священнослужители должны быть призваны к своему служению. Что вокруг Ленинграда надо совершить крестный ход с казанской иконой Божией Матери, что и было сделано. И другое свидетельство, но уже только устное, полученное мною лично от одного из моих церковных воспитателей Анатолия Васильевича Ведельникова, бессменного секретаря патриарха Алексея I, а на тот момент и патриарха Пимена, о том, что в сентябре 41 года, когда рухнула вся оборона, Сталин распорядился запереть Сергия Страгородского вместе с Келейником в Успенском соборе Кремля, чтобы он там молился перед иконой Божией Матери Владимирской.
Это в сентябре, да?
Да. А икону, конечно, перенесли туда.
А вот это я точно знаю, мне говорила старая служительница Третьяковки,
да,
что икону Владимирской Божией Матери под Сербами Сталина брали. Я думала, что делали вокруг Москвы.
А вот зачем? Вот зачем ее брали. Да, все одно. Так Сергий пробыл в Успенском соборе 3 суток. Собственно, бои за Москву относятся к ноябрю-декабрю 41 года. Начало контрнаступления под Москвой относится к 5 декабря 41 года. По-новому. По празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. Кстати, в письмах митрополита Ильи Горливанских было сказано, что Москву не сдадут. Наконец, в день Покрова Божией Матери, то есть 1-14 октября 41 года, Сергий обращается со вторым посланием. И начало послания уже более спокойное. «Божией милостью патриарший местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит Московской и Коломенской, православный и боголюбивый пастве Московской, желает мира и вере преуспеяния». То есть все сказано с пастырской властью. Дальше опять характеристика ситуации и увещание. «Вторгшийся в наши пределы, коварный и жестокий враг, по-видимому, напрягает все свои силы. Но не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли».
письма были получены Сталину. Вот, очень важно.
Очень важно. Очень важно. А они были получены также в сентябре.
Потому что его автомобиль был загружен уже на Ярославском вокзале в вагон. И он сам туда вроде бы приехал, это не точно, но автомобиль был загружен, и уже все правительство уехало в Куйбышев.
Все правительство в Куйбышев, он в Куйбышеве пребывал некоторое время. Да нет, в Куйбышеве-то его видели. У меня дело в том, что бабушка в это время в Куйбышеве жила, и тогда это все знали. Там, конечно, расстреляли вот официальных лиц, которые его встречали, но от всех скрыть было нельзя. Другое дело, что очень недолго. Но пошли дальше, это не все. Силен враг. Но велик Бог земли русской, как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу. Повторили, Матерь Божию видели. Над нами покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли. За нас молитвы всего светозарного сонма святых в земле наших, в нашей воссиявших. Опять-таки, в чей день? С Божьей помощью и в эту годину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужинина. А вот дальше уже идет речь о делах церковных, о церковном строительстве, то есть то архипастырское дело, которое он все время держит в руках. Сказано так. Ходят слухи, которым не хотелось бы верить, будто есть и среди наших пастырей лица, готовые идти в услужение к врагам нашей Родины и Церкви. Вместо святого креста осенятся языческой свастикой. Не хочется этому верить, но если бы, вопреки всему, нашлись такие пастыри, я им напомню, что святой нашей церкви, кроме слова увещания, вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги. Во имя этой, от Бога данной мне власти, я, как архиерей, имеющий силу вязать и решить, призываю к покаянию всех поколебавшихся из-за страха ли или по другим причинам. А тех, которые покаяться не хотят, объявляю запрещенными в священнослужении и предаю церковному суду для еще более строгого вразумления. Бог поруган, да не будет. Заметьте себе, что запрещение, конечно, условное, то есть оно абсолютно безымянное, скорее как предупреждение. И в тот же день, 14 октября по-новому, когда выпущено было это воззвание, к нему явились по личному приказу Сталина. Сергию было велено собираться в эвакуацию. Предлагали Оренбург, но Сергий сразу же попросил, чтобы не так далеко. Тогда был выбран Ульяновск, бывший Симбирск. А он сам все-таки с Поволжья, Нижний Новгород, Арзамас. В Ульяновск ехали 5 дней, так как во время переезда Сергию стало плохо. Но тут уже заметили невольные-то свидетели, что что-то больно врачи бегают, что-то больно они тут беспокоятся. В таких случаях все понимали, что значит люди уже опасаются за свои жизни. Его исповедовали, покаяние его принял митрополит Николай Ярушевич, причастили запасными дарами, и тогда же было составлено завещание. Права и обязанности предстоятеля Русской Православной Церкви должен был воспринять в полноте митрополит Ленинградской Алексей Симанский. Но уже на утро блаженнейшему полегчало, и, наконец, 19 октября 1941 года, в воскресенье, поезд прибыл на место, то есть в Ульяновск. В Ульяновске в это время не было епархии, она была уничтожена. Ни кафедрального собора, ни дома даже, где бы мог остановиться Сергий. Церковка была только одна, да и то при кладбище. Служил там один иеромонах непонятной принадлежности. Да, то есть когда-то он был у Григориан, потом у обновленцев, потом уже и сам не знал, куда он принадлежит. Но как только, значит, стало известно, что прибыл поезд и в нем блаженнейший, он немедленно явился, изъявил свою покорность, был принят в общение, а для церкви был взят неразрушенный католический костел. Костел переосветили, в два дня воздвигли в нем иконостас и престол осветили во имя Казанской Божией Матери, то есть защитницы русской земли. Нашелся двухэтажный дом при храме, который стал Москвой в Ульяновске. И вот из вдовых протоиереев Сергий хиротонисует несколько человек. Нескольких человек возвращает прямо из лагеря. Других из ссылок. Без права выезда они все права получили. Собирается синод, правильный, из 12 иерархов. В нем Алексей Симанский, митрополит Ленинградский. Николай Ярушевич, митрополит Киевский и Галицкий. Андрей Комаров, архиепископ Казанский, прямо из лагеря. Лука, воин Есенецкий, архиепископ бывший Ташкентский.